Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что писали и говорили о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о том, как в России отпраздновали 9 мая и о реакции Путина на ультиматум европейских стран. В России с большой помпой отпраздновали 80-летие победы во Второй мировой войне. Накануне праздника Путин предложил Украине устроить трехдневное перемирие, но Зеленский отказался и тем самым заставил россиян пойти на беспрецедентные меры безопасности для защиты от возможных украинских атак. Ущерб от этих мер и затраты на парад принесли России огромные убытки, отмечает на своем канале украинский политический аналитик Иван Яковина.
Только вот угроза применения этих дронов, только сама возможность того, что такие удары могут быть нанесены, привела к вот этим параноидальным мерам безопасности и к абсолютно сумасшедшим колоссальным убыткам для России. Общие потери российской экономики от парада и необходимость его защищать, а также необходимость защищать гостей этого парада, самими россиянами оцениваются сейчас в 500 миллиардов рублей. То есть 500 миллиардов рублей – это примерно, это даже больше, примерно 5,5 миллиарда долларов. То есть это колоссальные деньги, на которые можно было бы оснастить полностью целую, наверное, даже несколько, наверное, бригад российской армии. Но этого и было сделано, не было сделано, все эти деньги ушли на парад и на его защиту. Ну, сюда в эту сумму в 5 миллиардов долларов входят и финансовые потери от закрытия практически всех бизнесов в Москве в последние 3 дня, от отключения интернета, и не только интернета, но и сотовой связи. Вы сами понимаете, что когда не работает ни интернет, ни сотовая связь, деловая жизнь замирает. А там в России произошел автомобильный коллапс из-за того, что перестали ездить такси, по сути дела, такси, и перестали работать навигаторы в автомобилях. Авиатранспортный коллапс случился из-за того, что окружили украинские дроны вокруг российской столицы и прекратили работать российские московские аэропорты. Из-за того, что московский авиаузел фактически прекратил работу, то и все авиасообщение в России остановилось, поскольку все это авиасообщение так или иначе строится вокруг использования московского авиаузла. Перекрывались улицы, запрещали работать кафе и ресторанам и так далее, и так далее. И в результате там ситуация денежная в России, конечно, по потере, убытки очень-очень большая.
При этом Украина не стала бить по Москве, и совершенно правильно, пишет аналитик Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.
Иностранные гости стали своего рода живым щитом для парада и бессмертных полков. Подвергать даже гипотетическому риску или просто задирать Си или Лулу недальновидно, и в Киеве это понимают. К тому же между Киевом и Москвой идет негласное соревнование за звание более миролюбивой стороны войны. С недавних пор Украина в нем выглядит убедительнее.
Что выглядело неубедительно, так это российская военная техника на параде. Пресловутого танка «Армата» там так и не было, отмечает на своем канале военный эксперт Сергей Ауслендер.
Я вот смотрел на этот парад, там как-то было очень убого с техникой, то есть, по всей видимости, техники не хватает физически. И что любопытно, не было опять вот этих всяких вундервафель. Я на что обратил внимание? Не было всякого чудо-оружия, типа танка «Армата». Ну окей, его не пускают на фронт, но уж по Красной площади его покатать туда-сюда можно. И вот его отсутствие, по всей видимости, говорит о том, что этот проект уже похоронен. Над Красной площадью что-то не летали самолеты 5-го поколения. Там какие-нибудь супер-пупер новые бронетранспортеры, какая-нибудь супер-пупер новая артиллерия и так далее. Зато они возили дроны, которые шахет, они же герань. Террористическое абсолютно оружие. То есть это, представьте себе, парад в Йемене, когда террористы везут свои там эти ракеты «Палестина-2» и дроны. Вот это буквально было то же самое. То есть террористическое неизбирательное оружие вот они возили по Красной площади взад-вперед.
Зато на параде и на трибунах были участники войны в Украине. Сообщение прессы об этом цитирует на своем канале Майкл Наки.
Российская пропаганда не скрывала, что в числе участников и зрителей парада, воюющие в Украине, по Красной площади прошел расчет военнослужащих участников специальной военной операции, сообщило госагентство ТАСС. Она же написала, что на трибунах был участник СВО Андрей Григорьев, известный по позывному «Тута». В январе 25 года в соцсетях распространилось видео, как этот уроженец Якутии зарезал ножом солдата ВСУ в рукопашной схватке. Телеканал «Дождь» установил, что на трибуне находился и морпех Владислав Головин. Его бригада неоднократно упоминалась в расследованиях военных преступлений в Украине, в частности, в эпизодах казни пленных и убийств мирных жителей Мариуполя. На трибуне находился и Ахра Авицба, командир так называемой интербригады «Пятнашка». Ее участников обвиняют в ряде тяжелых преступлений – мародерстве, похищениях, пытках украинских военнопленных.
Праздником победы фашизма назвал этот День Победы в своем блоге журналист Андрей Лошак.
Сегодняшнее мероприятие на Красной площади абсурдно по своей сути. Чего празднуют-то? 3 года назад выяснилось, что не Россия победила фашизм, а фашизм победил Россию. Я думал сначала привести длинный список доказательств тем прекраснодушным дуракам, которые этого еще не поняли, но потом решил, что бесполезно. Если за 3 года не поняли, то уже не поймут никогда. Просто посмотрите на украинских пленных, тех, кому повезло выжить, потому что многих расстреливают на месте или замучивают до смерти в российских тюрьмах. Посмотрите, как выглядят те, кого обменяли. Кажется, что они прошли Освенцим, не меньше. 3 года назад российский фюрер отменил Украину и ее народ. Взял и решил, что нет больше такой страны и нет такого народа – украинцы. Он это уже 100 раз на разный манер повторил, последний раз в фильме «Зарубина» назвал жителей Украины «украинской частью русского народа». То есть он даже слово «украинцы» теперь отказывается произносить, как когда-то отказывался произносить вслух фамилию Навальный, пока не убил его. Это разве не фашизм? К сожалению, этот фарш уже не провернуть назад. История показывает, что фашизм лечится только внешней силой, а такой силы нет. И сегодняшнее зрелище самодовольных рож на трибуне Мавзолея говорит о том, что мы еще только в начале этого жуткого дежавю, где-то году в 1938-м, после оккупации Судет, но до нападения на Польшу. Я мечтаю дожить до дня, когда денацифицирована и демилитаризована будет осатаневшая Россия, представляющая реальную угрозу для всего человечества. Чтобы не было больше никаких военных парадов, только тихая скорбь и чувство вины, с которым теперь жить нам и нашим потомкам еще долгие годы.
Параллели между Второй мировой и СВО выглядят оскорбительно, комментирует на своем канале оппозиционный политик Михаил Ходорковский.
Задача власти – провести прямую преемственность между войной против Гитлера и текущей войной против Украины. Герои СВО теперь непременные участники бессмертного полка. Само слово «победа» теперь пытаются перенести из 1945-го и связать с боями за Покровск и Часов-Яр. В честь воевавших в Украине людей называют социальные образовательные учреждения, улицы, различные мероприятия. В память о них устраивают так называемые парты героев в школах. Их имена выбивают на мемориалах рядом с именами погибших в Великую Отечественную, изображают на картину. Для меня лично это оскорбление. Оскорбление моей семьи. Один мой дед из Житомира погиб, защищая Москву. Второй из Одессы в войну руководил производством снарядов для «Катюши», участвовал в ядерном проекте. Моя мама заболела туберкулезом в эвакуации и так никогда до конца и не оправилась. Мои деды защищали свой дом, свои семьи. И теперь Путин и его пропаганда приравнивают моих дедов к людям, напавшим на их родные города, бомбящим Харьков и Киев.
На этом параде Победы присутствовали более 20 мировых лидеров. Это самый высокий уровень участия иностранных гостей с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Все, кто посетил этот парад, должны понимать, что тем самым они оправдывают войну, пишет в своем блоге политолог Галия Ибрагимова.
Пока смотрела, не покидало чувство отвращения и стыда. Когда-нибудь в учебниках истории обязательно напишут, пока украинцы поминали своих погибших, убитых буквально на днях российскими ракетами в Кривом Роге, Сумах, Киеве, автократы Центральной Азии сидели на трибуне рядом с человеком, развязавшим самую кровавую войну в Европе со времен Гитлера. И этим, пусть молча, но недвусмысленно, оправдывали ее.
О том, каким мог бы быть этот день в идеальной России, размышляет редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
А еще, конечно, по-хорошему, если бы мы по-честному относились к нашей истории, мы бы вспомнили про Вторую мировую войну во всей ее сложности. И, конечно, бы вспомнили, и в том числе и 9 мая, об этом, мне кажется, надо вспоминать, как именно Советский Союз начал Вторую мировую войну, как был фактически заключен союз с Гитлером, как Советский Союз выступал в качестве агрессора в отношении Польши, стран Балтии, Финляндии, Румынии, какие планы он строил, в общем, на то, чтобы разделить Европу. Помните, именно по этой причине ведь советская пропаганда всегда говорила, что нападение Гитлера на Советский Союз было вероломным. Если вы задумаетесь, в чем же вот это ломание веры заключалось, то, конечно, в том, что все-таки Советский Союз рассчитывал, что он находится в союзнических отношениях, и есть знаменитые факты, да, о том, что последний эшелон с помощью, экономической помощью нацистской Германии ушел через границу из Советского Союза в ночь на 22 июня 1941 года, а еще 1 мая 1941 года как бы так называемые союзники, представители нацистов, вермахта находились на параде в честь Дня труда. на Красной площади, на том самом месте, где теперь так любят проводить парады российский диктатор Владимир Путин. Вот вместо того, чтобы все это честно обсуждать, делать выводы и прийти к неизбежному выводу, что война не должна повторяться, мы видим, как война, конкретно в память о войне, была с одной стороны присвоена диктатурой российской, с другой стороны мы видим, как кажется, что вот это на это 9 мая, на 80 лет победы, мы достигли некой, ну, такой высшей точки в развитии российской диктатуры. Потому что посмотрите на этот парад, посмотрите, как хорошо и интересно Путину сидеть на трибуне с председателем Си, который приехал из Китая, как ему замечательно переводят все на китайский язык, какие люди Путина окружают, какие красивые войска, в том числе международные какие-то контингенты, прошли по Красной площади.
То, что в Москву приехал китайский лидер, стало для российской пропаганды поводом для особой гордости. Между тем, радоваться здесь особенно нечему, считает оппозиционный политик Гарри Каспаров.
Приезд Си Цзиньпина в Москву – это не что иное, как демонстрация китайского влияния. Хозяин приехал проверить свои северные владения, провести смотр тех, кто помимо Путина является его вассалами. У Китая уже накопилось достаточно желудочного сока для окончательного переваривания России. Мы не знаем, о чем они там говорили с Путиным 3,5 часа, но я полагаю, что Путин сдает Китаю все, что можно. Россия, как мы и предсказывали еще 20 лет назад, ударными темпами становится китайским сателлитом. Китай полностью устраивает продолжение войны. Си мог бы повлиять на Путина, но делать этого он не будет. В то же время победа Путина ему не нужна, равно как и победа Украины. Один из главных и очевидных козырей Китая – это дисбаланс мужчин и женщин в России, который с каждым днем растет. Сотни тысяч российских мужчин идут на убой. Причем очень многие из восточных регионов. Соответственно, демографическая ситуация меняется в пользу Китая. Молодые китайцы со школьной скамьи знают, что в 1860 году кровожадная Российская империя оттяпала огромный кусок их территории. Это примерно 1,5 миллиона квадратных километров. 3 Франции для сравнения. Практически все земли сегодняшней России от Владивостока до Байкала были китайскими. Очевидно, что Пекин будет приветствовать продолжение войны и ее уход в бесконечность. Эта война ослабляет Россию, делая ее все более зависимой от Китая и его сателлитов, заодно освобождаются территории. Теперь ясно, вся эта история с северокорейскими войсками и торговлей через Центральную Азию происходит под покровительством Пекина. Китай больше не прячется. Процесс переваривания России идет полным ходом, и никто этого особо не скрывает.
Иностранные гости в конце прошлой недели посетили не только Москву. 10 мая в Киеве прошли переговоры Владимира Зеленского с лидерами Франции, Великобритании, Германии и Польши. Коалиция желающих выдвинула Путину ультиматум – в течение 30 дней прекратить огонь и начать переговоры. Иначе Россию ждет новая волна санкций и усиленная военная поддержка Украины. О том, что было дальше, пойдет речь во второй части подкаста. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Вечером 10 мая Владимир Путин внезапно объявил, что выступит со срочным заявлением. В 2:30 ночи по Москве он предстал перед журналистами, чтобы сказать, что Россия готова начать прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Это ответ на ультиматум европейских лидеров, пишет российский политолог Аркадий Дубнов.
Срочность и необычность формата этого заявления, очевидно, были обусловлены необходимостью дать ответ на предъявленный Кремлю за пару часов до этого фактически ультиматум, предъявленный коалицией желающих, лидерами четырех европейских государств – Британии, Германии, Польши и Франции, собравшихся накануне в Киеве. Они предложили Путину согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной, начиная с 12 мая. После чего Киев готов начать прямые переговоры с Москвой. В случае же отказа коалиция желающих пообещала еще более ужесточить санкции в отношении России и усилить военную поддержку Украине. Это решение было согласовано с Трампом в ходе 15-минутного телефонного разговора с ним, состоявшегося вчера же. Путину было предложено в очередной раз доказать, что он готов к миру с Украиной, и шар вкатили на его сторону. И тогда он просто делает вид, что такого шара и не было, кто такие эти европейцы, их коалиция и ультиматум. Путин отвечает на него перпендикулярно, впрочем, не удостоив коалицию даже упоминанием, и предлагает начать переговоры, а про перемирие пока забыть, допуская, что в ходе этих переговоров удастся договориться о новых перемириях, новых прекращениях огня. Короче говоря, пусть пушки грохочут, пока мы будем разговаривать с украинцами. Нам так комфортнее.
О якобы имевшем место разговоре Путина с Трампом и согласовании этого решения о переговорах пишут многие российские политические комментаторы, но журналист Станислав Кучер на своем канале подвергает это сомнению.
Насколько я знаю, я только что связывался с людьми в штабе Республиканской партии, которые, ну, скажем так, имеют прямой выход и на Марка Рубио, госсекретаря Соединенных Штатов, и на Кита Келлога, спецпредставителя по Украине, и на Майкла Уолса, который сейчас ушел в отставку с поста советника Трампа по национальной безопасности, но, тем не менее, в курсе происходящего. Так вот, никакого большого разговора между Путиным и Трампом, в результате которого Путин бы получил его поддержку, вот никакого такого разговора в час ночи по Москве, в 12 ночи по Москве, в 11 вечера по Москве не было. Есть информация о том, что они действительно общались накануне, это было сильно заранее, но не так поздно. А вот тот факт, что Путин поздно пришел к журналистам, объясняется тем, что после разговора с Трампом он с его советниками лихорадочно, в торопях думал о том, как лучше сформулировать и как лучше презентовать теперь публике то, что вот он захотел презентовать. У Путина была одна совершенно понятная задача – это не произвести впечатление человека, который прогнулся перед требованиями американцев, европейцев и украинцев. Более того, у Путина была ясная задача разделить европейцев, украинцев и американцев, что он и постарался изо всех сил сделать в своем обращении. Обратите внимание, он там говорит о том, что Трамп, администрация США, принимает усилия для обеспечения мира, то есть делает реверанс определенно в эту сторону. При этом одновременно говорит о том, что решение сейчас за украинской стороной и за кураторами украинской власти, не уточняя, что это за кураторы.
В блогах можно встретить разные оценки этого путинского заявления. Одни считают, что Путин пошел на компромисс, как политолог Аббас Галямов.
Можно поздравить Трампа с первым серьезным успехом. Путин объявил о готовности уже на следующей неделе начать прямые переговоры с Украиной без всяких предварительных условий. Предложил тогда же договориться о перемирии.
Но намного чаще встречается мнение, что Путин просто в очередной раз затягивает переговорный процесс. Александр Каляндр.
То есть Путин отказался от перемирия, предложив переговоры под огнем с точки 2022 года, чтобы переложить ответственность в глазах США на Украину.
Путинский ход рассчитан главным образом на Трампа. Об этом говорит и время проведения этой ночной пресс-конференции, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер.
Но это же на самом деле не для Украины ловушка, это ловушка для Трампа. Путин прилагает усилия для того, чтобы удержать Трампа за столом переговоров. Ему Трамп как собеседник важен. Поэтому он постоянно предпринимает различные усилия для того, чтобы Трамп за столом переговоров оставался, а военные действия продолжались. Они не в спешке что-либо записали, они специально Путина предъявили в эфире в момент американского прайм-тайма, как они и рассчитывали. Они все время говорили, он подорвет американский прайм-тайм. Это было рассчитано не на украинцев, не на россиян, не на европейцев. Путин даже не хотел отвечать на вопросы журналистов, он вообще не хотел возиться со всем этим. Он хотел делать заявление, которое услышит Трамп, и которое будет в заголовках американских новостей, типа «Путин готов к переговорам о прекращении войны». Вот и все, что они хотели. Путин дал возможность Трампу, по крайней мере, еще какое-то время тянуть резину. Но опять-таки мы не очень понимаем, как долго Трамп сможет отказываться от каких-либо мер воздействия по отношению к Путину.
По сути дела, Путин не предложил переговоры, а отказался от них, пишет журналист Андрей Магин.
Вообще-то, на самом деле, Путин отверг европейско-украинское требование о прекращении огня с понедельника. Обещание возобновить стамбульские переговоры означает отправку туда в будущий четверг очередного Мединского, который готов месяцами сидеть и талдычить о денацификации и демилитаризации Украины и параллельно интенсивные боевые действия. Вот и посмотрим, каковы будут обещанные жесткие европейские санкции. На пропутинского американского президента можно не рассчитывать. Но в ближайшие дни Украину ждут жесточайшие бомбардировки и накатывающие волны русского пушечного мяса.
Атаки на Украину не заставили себя ждать, отмечает публицист Илья Вайцман.
Сразу же после ночного заявления Путина вооруженные силы России запустили по Украине 108, вроде бы, шахедов. Это все, что нужно знать про мирные переговоры по-путински.
Если переговоры в Стамбуле и состоятся, они будут ничем не лучше предыдущих, комментирует на своем канале журналист Дмитрий Тречанин.
Мы уже проходили через вот эти вот переговоры в Стамбуле, и мы прекрасно знаем, что это за документы, которые тогда предлагали. Но я сейчас даже не буду про документы. Наверное, я в этом гораздо меньше разбираюсь, но мы видели, соответственно, то, что предлагала тогда Россия. Это фактически, опять же, капитуляция. И Украина тогда от этой капитуляции не то чтобы отказалась. Да, те документы, на которые она сейчас ссылается, это желания России, которые были все исчерканы, соответственно, украинской стороной. И о каком-то там соглашении даже близко не шло, несмотря на то, что он сейчас говорит, что типа там что-то было, извините за слово, парафировано. Это ложь. Ничего там не было. Вообще в принципе. Да? То есть как бы там было предложение от России и какое-то обсуждение этого предложения от Украины. И теперь, конечно же, в Стамбуле мы увидим, ну прям 100%, как бы здесь гадать вообще не надо. Мы увидим абсолютно эти требования. Причем даже не те требования, которые были, опять же, в 22-м году, а гораздо более высокие требования. То есть, соответственно, не просто разоружение Украины, но и еще и, соответственно, признание аннексии всех регионов, которые Путин зачем-то записал в нашу и так многострадальную конституцию. Он как бы, записал себе туда 8 сроков и еще 4 украинских области. Ну, 5, считая, Крым получается, да?
Ничем, кроме эскалации войны, это кончиться не может, пишет политолог Илья Матвеев.
Украина настаивает на том, чтобы сначала прекратить огонь, потом вести переговоры. В этом случае переговоры будут действительно переговорами, на которых Украина сможет выбить приемлемый для себя вариант завершения конфликта. Россия хочет продолжать наступление и в то же время вести переговоры в кавычках, которые будут отражать только исключительно ее военные успехи. Получилось продавить где-то фронт, бац, и новые требования на так называемых переговорах. Не получилось болтовня о фундаментальных причинах конфликта, затягивания времени. Исходя из логики этого процесса и по предыдущему минскому опыту, нас ждет не постепенное затухание войны, а ее эскалация со стороны России. Сначала, очевидно, неприемлемые для Украины требования, типа постоянной армии в 50 тысяч человек, потом наступление и усиление бомбежек, чтобы заставить Украину эти требования принять. Путина не интересует мир, иначе бы он не начал войну. Его интересует вся Украина в том или ином виде, цель недостижимая и нереализуемая. Во-первых, потому что тотальная военная победа над Украиной невозможна, иначе она бы уже произошла. Во-вторых, потому что население Украины ненавидит Россию. В самом лучшем для Путина случае это будет сверхтяжелая для России оккупация страны. Эта война не имела никакого смысла для Путина с любой точки зрения и продолжает оставаться бессмысленным преступлением, несмотря на предательский трёп Трампа и слабость европейцев. Но Путин никогда этого не осознает и тем более не признает. Поэтому украинская Голгофа продолжается.
Не исключено, что вместо перемирия мы получим еще более масштабную войну, комментирует политолог Александр Морозов на канале Игоря Нулгрэм.
Кремль предлагает сейчас вместо прекращения огня затеять, как бы даже не затеять переговоры, а сделать один шаг, переговорный шаг, на котором Кремль действительно вот эти же свои предложения сможет, так сказать, выдвинуть еще раз. Ну и в этом смысле слова здесь нет проблемы в том, как бы согласится Украина или откажется Украина вообще от этого раунда контактов. Потому что он не приведет ни к чему. Потому что та форма, в которой Путин это предлагает, это конфликтная форма, хорошо видно по его сегодняшнему выступлению. Он, это видно по его выступлению, настроен и на конфликт с Западом, он это подчеркивает. Он говорит о том, что, собственно, какие-то кураторы, как он сказал, какие-то западные кураторы воюют с нами руками украинских националистов. При такой формулировке, конечно, невозможно перейти ни к каким доверительным переговорам о завершении войны. В результате того, что миротворческая инициатива Трампа исчерпала себя, не приведя ни к чему, очевидно, что мы стоим на пороге действительно следующего этапа войны. И я думаю, что Путин в значительной степени предполагает, что если сейчас этот переговорный шаг не состоится или там зайдет в тупик, то дальнейшим является, ну да, возможно, объявление войны с его стороны, то есть перевод этой ситуации из специальной военной операции в войну. Об этом писали накануне его выступления некоторые кремлевские военкоры. Такое вполне может произойти. Да.
Зеленский ответил Путину предложением провести в Стамбуле прямые переговоры. Это смелый ход, но Путин вряд ли на такое согласится, пишут комментаторы. Леонид Волков.
Идет игра. Докажи Трампу, что уклоняется от переговоров другая сторона. Путин ради этого вчера в ночи журналистов созывал. На все готов, чтобы угодить Вашингтонскому обкому. И было неясно, чем Зеленский может ответить. Жду Путина в Стамбуле лично. Сильный ход Зеленского. И отчаянное повышение ставок. Не могу представить, что Путин на это пойдет.
Сергей Медведев.
Будет очень интересно, если действительно Путин с Зеленским встретится в Стамбуле. Потому что Путин труслив, не уверен в себе и выглядит крутым только в безопасных ситуациях, когда он повелевает подчиненными людьми, как на заседании Совбеза, или устраивает из-за кулис чекистско-бандитскую разводку. Зеленскому он эту парашу про единый народ и киевский режим прогнать не сможет, и он это хорошо понимает. В любой ситуации опасности и неопределенности, убийство Немцова, мятеж Пригожина, Путин просто прячется, он не способен принимать вызовы и действовать под давлением. А Зеленский боец, его стихия – открытый бой. За эти 3 года он только и отвечает на вызовы и выигрывает в неравных поединках. От русского десанта в Гостомеле до бандитского наезда в овальном кабинете. Если встреча в Стамбуле состоится, это будет поединок боксера и гопника-задрота, который умеет только гнуть пальцы и ни разу не был в настоящей драке. Поэтому, я думаю, встреча в Стамбуле не состоится. Путин просто струсит и соскочит с тем.
Владимир Зеленский собрался полететь в Стамбул в любом случае. Намерен там быть и госсекретарь США Марко Рубио. Путин пока отмалчивается. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Спасибо, что остаетесь с нами. И до скорой встречи.